«Ваш билет, мужчина!» Его довольно бесцеремонно тряхнули за плечо. Леший обернулся. Полная контролерша в форменной жилетке стояла перед ним, буравя злыми маленькими глазками. «Или тебе особое приглашение нужно, папаша?» Рассмотрев помятое лицо Лешего, она с легкостью перешла на «ты». «А то милицию вызову. Живо в чувство приведут». И тут Леший в самом деле пришел в чувство. Даже настроение поднялось. Он попал в привычную для себя среду. Ситуация не требовала от него мучительного выбора. Все было и так предельно ясно. Леший хищно оскалился, блеснув стальной фиксой. «Ну что, лупетками на меня брызгаешь, шкура барабанная, чума ты бубонная?» Презрительно бросил он, опуская поручень и грудью надвигаясь на контролершу. «Чего в пупырек лезешь? В ломбард меня сдать нацелилась, бардачница? А живчика сглотнуть не хочешь, а?» Контролерша открыла от неожиданности рот и отступила на шаг, отдавив кому-то из пассажиров ногу. «Чё? Чё ты сказал?» — пробормотала она. В салоне смолкли разговоры, и даже двигатель автобуса как будто стал работать тише. Леший, которого мгновение назад можно было принять за прибитого жизнью бомжанутого мужичка, вдруг преобразился. Он приосанился, вскинул голову, он улыбнулся в лицо контролерши широкой акульей улыбкой, и тем страшнее было выражение вымороженных, остекленевших глаз. Именно так, по мнению присутствующих, должны выглядеть глаза убийцу. «А ну, спрячься в топку!» — гаркнул он, оттесняя контролершу вместе с пассажирами вглубь салона и одновременно приближаясь к выходу. «Под нары загну! Шнифты выну! Зафингалю! Доверху уложу, корова жирная! Клизма парафинная, мухомолка!» Автобус подъехал к остановке, двери открылись. Леший выскочил наружу и громко от души рассмеялся. Обернулся, махнул рукой прильнувшим к окнам пассажирам и пошел своим путем. Через четверть часа он подходил к Мелехов-клубу. Из будки рядом со шлагбаумом навстречу ему выскочил молодой охранник. «Что за дела, Василич?» — крикнул он Лешему. «Говорил на 40 минут, а сам на полдня пропал. Я что, париться тут за тебя должен?» Леший молча вошел в будку, скинул свою куртку и напялил другую, форменную, с надписью на спине «Охрана». «Чтоб последний раз было, понял?» — продолжал отчитывать его молодой. «А то доложу начальнику, будет тебе под жопу ногой и до свидания». Леший обернулся к нему и несколько мгновений сверлил глазами, пока охранник не захлопнулся. Потом сурово и внятно произнес. «Не шкни, дятел. Растукнешь, потом всю жизнь мозги набекрень, понял?» Вытолкнув напарника, Леший запер дверь и уселся перед окошком будки. Через минуту к шлагбауму подъехал длинный «Мерседес», белый и чистенький, словно только что из мойки. На втором ряду, за мордатым водителем в темном костюме, сидели две ослепительно красивые девушки. Водитель повернулся, вопросительно глянул на Лешего. «В чем дело? Почему не открываешь?» Леший опомнился и нажал кнопку. Шлагбаум пополз вверх, белый «Мерседес» проехал на территорию клуба. Насчет Лиса Леший действительно обознался. Тот никуда не уехал, а продолжал работать. Не снимая свой маскарадный наряд, он прошел в небольшой запущенный сквер на набережной и стал раздвигать палкой кусты, будто искал бутылки. Самое смешное, что действительно нашел две. «Дергай отсюда, бомжара!» — раздался сзади грубый голос с блатными интонациями, который Лис узнал сразу. «Сам дергай, это моя территория!» — сипло огрызнулся он и повернулся. Сзади стоял человек, похожий на пятикантропа. Низкий скошенный лоб, расплющенный нос, большой рот с толстыми губами, лупатые наглые глаза. Только одет он был не в шкуры, а рабочий комбинезон с перекрученными лямками, с оттопыренными карманами, под которым виднелась выцветшая клетчатая рубаха, расстегнутая на груди. «Чё ты сказал, Фафан? Ты кому сказал?» Пятикантроп вытянул руку с хищно извивающимися, живущими каждой своей жизнью татуированными пальцами. «Я тебя задушу и в дон брошу!» «Кончай воевать, горгуля», — сказал Лис своим обычным голосом. «Бутылки я тебе не отдам». На уродливом лице проступила радость узнавания. «Гля, папа, как ты заныкался! Реальный бомжик!» «Чё ты меня всегда папой зовёшь? Ты же меня постарше!» Агент замотал головой. «Это по возрасту я постарше, а по положению ты папа!» «Грамотный!» — уважительно удивился Лис. «А как же, 3 десятилеточки кончил!» — довольно подтвердил свой высокий образовательный статус горгуля. «Как так?» «Да очень просто. Каждый раз как сидел, так и учился. В школе-то лучше, чем в отряде. И на училку можно позырить, и покемарить, да и по режиму послабления. Так что 3 аттестата получил. Правда, 1 в карты проиграл, а 2 продал». Лис печально причмокнул. «Без бумажки ты букашка. Придется еще поступать в 9 класс».
«Типун тебе на язык! Да и потом на зоне учиться только до 30 лет обязательно».
«Ладно, ты для меня и так ученый». Лис похлопал агента по плечу. «Какие новости?»
«Да какие? Я сейчас в порту со старых корабликов провода сымаю и прочие цветные металлы. Оно выгоднее, чем по карманам рыбалить. Речпортовских пацанов часто вижу. Совсем беспредельщиками заделались. Одного бомжа палками насмерть забили. За просто так, от нечего делать».
«Доходили до меня такие слухи», — задумчиво сказал Лис.
«У них вся гниль с головы идет. Там гарик лютует. Штрафует пацанов почем зря. Морды бьет, волыной в харю тычет. Раньше такого не было. Они недовольны, хотя в открытую выступать боятся».
И это слышал. «Ладно, продолжай наблюдать. А пока скажи, ты про дела последние в курсах? Про налеты на магазины и про Мочилова, про Вартана, Амара, Лыжника?» Горгуля пожал плечами.
«Слышал, что все слышали. Правда, говорят, что Амара с Лыжником не на Цыганском озере грохнули».
«А где?» Чуткий нос Лиса хищно зашевелился. Судмедэксперт сказал то же самое.
«Дома у Карпета. Вроде на него налет был, пацанов там и завалили. А потом трупы вывезли на озеро».
«Кто вывез?»
«Ясное дело, кто. Или налетчики, или сам Карпет».
«Зачем это ему?»
«А я откуда знаю? Наверное, не хотел заявлять».
«Да. А ты как все это узнал?» Горгуля вздохнул, достал из оттопыренного кармана банку пива, открылся щелчком, жадно припал. Заросший кадык несколько раз дернулся вверх, вниз, и банка закончилась. Горгуля глянул на нее оценивающе, тоже цветной металл.
«Есть один чел, Армен, он у него садовником работал, а после налета ушел. Своя шкура дороже, он рассказал по пьянке. Потом спецом приходил, просил не болтать. Очень просил».
Горгуля все же отбросил банку в кусты.
«Карпет, говорит, сильно напуган. Вроде ни в какие дела лезть не хочет. Даже ответку включать не хочет. Вроде уезжать собрался в Америку».
«Да ты что? Какой из него американец? Он и английский не выучит».
«У Карпета там родня. Будут по-своему говорить».
«Ну что ж, это ценная информация», — кивнул Лис и полез за бумажником. «Держи». Он протянул агенту 3000. «А только постарайся разведать, почему он не заявил о таком беспределе. Почему свою кодлу не поднял? Почему так напугался и кто у него конкретно был? Кто исполнитель?»
«Попробую», — не очень уверенно вздохнул Горгуля. «Хотя эта тема стрёмная. Как подобраться?»
«У меня все темы такие», — сказал Лис.
«А подобраться? Сходи в загон, будто хочешь дурь на реализацию взять. Потолкайся, понюхай». «Как бы нюхалку не оторвали. Там это запросто».
«Не бойся, я с тобой», — дежурным тоном сказал Лис и направился к выходу из сквера. Перед лестницей, ведущей в подвальный бар гостиницы «Аксинья», висит табличка «Закрытое мероприятие». Однако внизу, за глухими кленовыми дверями, тихо. Ни грохота музыки, ни пьяных визгов, ни звона бьющихся бокалов. Ничего такого, чем славятся закрытые мероприятия. По обе стороны от лестницы дежурят 2 мордоворота, свободных по крою пиджаках, способных укрыть под своими складками не только пистолеты, но и вошедшие в моду малогабаритные автоматы для спецподразделения типа кедра, кипариса или даже чешского скорпиона. Спешащие мимо к лифту постояльцы невольно опускают глаза и ускоряют шаг. А подойти и спросить, нельзя ли спуститься выпить пиво или накатить соточку беленькой, такое даже в голову никому не приходит. Потому что понимают, это очень-очень закрытое мероприятие. И муха не пролетит мимо, не просочится в просторный, отделанный мрамором зал. Да и нечего ей там делать. Жрачки, выпивки на таких мероприятиях не подают. За длинным и пустым столом в центре зала сидят 4. Гарик, кореец Ким, Гусейн и итальянец. Цвет тиходонского криминала. Нет, правда, Басова, но это нормально, его никто сюда и не звал. А вот Карпета звали, да он почему-то не пришел. Нет и Антона, который все это мероприятие затеял. Ну уж он-то прибудет, и его персональный стул обязательно дождется своего хозяина. Антон никогда не опаздывает, хотя и заранее приходить тоже не любит. Называет это стариковской привычкой. Много он понимает в стариковских привычках, кривятся собравшиеся, и недаром кривятся. Антон моложе всех их, перспективнее и еще не прошел пика своей карьеры, но рассуждать на эту тему не резон. Хотя рассуждай, не рассуждай, а каждому ясно, за Антоном и другой молодежью будущее. Вот эта молодежь стоит прямо у входа, такие же мордовороты, что и наверху у лестницы. Это личные телохранители, каждый пришел со своим хозяином, каждый с недоверием поглядывает на соседа. Только Степашка выделяется среди молодой поросли. Ему уже под полтинник, уходящая натура, вчерашний день. И от такой наглядности Гарик испытывает досаду, переходящую в рвущееся наружу раздражение. Пристиж не сводит глаз со своих хозяев. Судя по тому, как покачиваются их головы, они ведут ровную, неторопливую беседу. О чем говорят авторитеты, можно только догадываться. Но строить догадки себе дороже. Лучше просто подпирать стену широкой спиной, ощущая лопатками могильный, тьфу-тьфу, холод мраморных плит, да внимательно контролировать полированные двери. Стрелки часов, висящих над входом, подбираются к 14:30. Как только минутная стрелка опустилась вертикально вниз, двери бара резко распахнулись, и стремительно вошел Антон. Осмотрелся, мазнул взглядом по жмущейся у стены пристижи, усмехнулся. «Вы чё, воевать тут друг с другом собрались, что ли? Или с кем-то еще?»
«Зато ты, вижу, никого не боишься», — раздраженно проговорил Гарик Ричпортовский. «Или тебе две жизни гадалка нагадала?»
Фраза прозвучала резко, даже с оттенком угрозы, но Антон не обратил на это внимания. «А кого мне бояться?» — спокойно сказал он. «Тебя, Гарик, я не боюсь, и итальянца не боюсь, и Жору Каскета тоже. И вам бояться не советую».
«Знаем мы твои песни», — по-прежнему грубо сказал Гарик.
«Что нам опять петь будешь?»
Антон подошел к столу, сел на свой стул. «Тебе, Гарик, пусть петухи на заре поют, а я к вам с серьезным базаром пришел. Если кого-то это напрягает, за холку не держу». «Петухи у братвы не в почете», эта фраза тоже прозвучала двусмысленно, с оскорбительным намеком, но таким тонким, что не зацепишься.
«Ты ухватись сперва за холку-то», процедил Гарик. Он оглядел собравшихся. «Что-то я не пойму, братва, то ли Антон Марочку проглотил по дороге, то ли он и впрямь тут король, а?»
Гусейн сладко улыбнулся, прищурил черные глаза.
«Не кипишись, дорогой», — сказал он. «Человек войти не успел, а ты уже жало наставил, ответы какие-то требуешь. Нехорошо. Пусть говорит человек, чего ему от нас надо, а выводы будем делать потом».
«Базар простой и короткий», — сказал Антон. «Вы и сами все видите. Все на ваших глазах происходит. Магазины водочные разгромили, Вартана убили. Это что, совпадение? Водка и дурь основную долю бабла дают, а сейчас, похоже, бабло по другим каналам пошло и в другие карманы». Антон откинулся на спинку, сложил руки на груди. Собравшиеся молча смотрели на него. Гусейн продолжал давить сладкую улыбку, а на лице Гарика читалась открытая враждебность. Босой втихаря под Жору Каскета подстроился. Что тот скажет, то и делает. Только вид напускает важный. Думаю, это он скормил московским Вартана батоны и рыбу с Адидасом. И еще кого-нибудь скормит обязательно.
«Босому выгоды нет», — бросил итальянец.
«Еще какая», — возразил Антон. «Босой только на старом авторитете и держится. А так, за Каскетом он вроде как и силу набрал. Пока им угрожает, они его и держать будут».
«Стрелки переводишь? Ты сам с москварями ламбаду танцуешь?»
Гарик оскалился, навалился грудью на стол. Если бы здесь по обычаю стояла выпивка, закуска, он бы точно что-нибудь разбил.
«Забыл, как рассказывал, что буржуй тебе французский коньяк наливал по 5 тонн баксов? А как они к тебе на день рождения приезжали?»
«Да, у меня есть друзья в Москве», — спокойно ответил Батон. «С буржуем я коньяк пил, а с коричневым в Сандуны ходил. Только они там, а я здесь. Друг к другу в дела мы не лезем».
«Складно поешь». У Гарика раздулись ноздри. «Только никто тебе не верит. Так, пацаны?»
Гусейн, Ким и итальянец переглянулись.
«Все может быть», — пожал плечами итальянец. «Босой, рыба еще та, а на Антона я не думаю».
«Понял?» Антон посмотрел на Гарика. Тот отвернулся, и Антон продолжил. «Вы и так не слепые, не глухие.
«Знаете, видите, я ведь ничего нового не сказал, все и так ясно. Скоро всех нас по одному к рукам приберут. Кому маслину в череп, кого в пристиж определят. Надо что-то делать, братва. Не дело просто сидеть и наблюдать все это».
«Что предлагаешь?»
Впервые подал голос кореец. Ему не нравился этот разговор, а особенно вытекающие из него последствия. «Первым делом убрать Басова», — твердо произнес Антон явно заранее приготовленную фразу. «Выбрать нового хранителя и дать московским оборотку».
«Убрать? Это как?»
— поинтересовался итальянец.
«Как угодно. Дать по ушам, на общем сходе или... Ну, это на крайний случай».
Гарик вызывающе засмеялся.
«А, дошло, наконец!» — сказал он. «А вместо Басова поставить тебя? Так, что ли?»
Все смотрели на Антона. «Что за фигня?» — возмутился он. «Я же не воровской масти».
«Какая разница?» — Гарик обрадовался, словно угадал в спортлото. «Сейчас все по-новому, а ты уже заранее заботишься, чтобы все решили правильно».
«Зачем такие слова? Слушай».
Гусейн задрал густые брови, развел руками.
«Может, человек и в самом деле помочь хочет».
Он повернулся к Антону.
«А ты почему его цепляешь, рубаху рвешь? Ты всегда такой спокойный, выдержанный. Тебя ведь звали миротворцем, верно? Зачем подливать масло в огонь, когда и так горячо?»
«Я все сказал», — покачал головой Антон. «Я не собираюсь разборки устраивать и не гавкаю на других».
«А кто гавкает?» — перебил его Гарик. «Ты про кого это сказал?»
Гусейн поморщился.
«Мудрость где? Где разум? Где дружба, наконец?»
Гарик вскочил с шумом, отбросив стул.
«Вы тут дружите? А у меня дела поважнее есть!»
Он вышел из бара, за ним тенью выскочил Степашка. Остальные молча смотрели им вслед.
«Я тоже пойду», — поднялся итальянец.
«И я», — последовал его примеру кореец. Особо важное мероприятие закончилось ничем.